Возвращение. Пять повозок выехали из безмолвного, будто вымершего Богомилова, шумно, с конским ржанием, позвякиванием сбруи и звоном колокольцев. Река приняла вереницу саней в свое белое мягкое русло, стиснула лесистыми берегами, и звуки сразу приглохли. Езда по свежему снегу получалась не быстрой, но опытный кормщик Крыжов даже в темноте знал, где наст пожестче. Его лошадь проворно перебирала завязанными в кожаные мешки копытами, почти не проваливаясь. А остальным по проложенной колее было уже легче. Сани урядника Одинцова шли последними, то есть занимали самую привилегированную позицию, иначе конь не утянул бы трех человек. Японца Эраст Петрович на сей раз усадил с собой. Правил Фандорин, сам вызвался. Когда едешь в хвосте, быть возницей — дело нехитрое. Знай, только не отставай. Впереди покачивался фонарик, подвешенный на задке евпатьевского экипажа. Даже если налетит вьюга, все равно не собьешься. И тем не менее последние сани понемногу начали отставать. Чем дальше, тем больше. Ульян, оживленно беседовавший с Масой о женской красоте, оказалось, что их вкусы удивительно сходны, заметил это не сразу. А когда посмотрел таки вперед и увидел, что путеводный огонек едва различим во мраке, попенял нерадивому кучеру. — Что ж вы, Ераст Петрович, надайте-ка! Да кнутом я его, кнутом! — Зачем бить живое существо? — безмятежно ответил Фандорин. И вместо того, чтобы хлестнуть животное, натянул вожжи, да так, что сани вовсе остановились. Он прибавил что-то по-японски. Маса достал саквояж, начал в нем рыться. Полицейский ждал, недоумевая, что за внезапная надобность вызвала эту остановку. И уж подавно удивился, когда слуга подал своему господину сигару и спички. — Чего это вы? — Ох, да чего же я устал быть с старовером? Эраст Петрович раскурил сигару и с наслаждением выпустил струйку дыма. — Они ж не увидят, что мы отстали! — попытался втолковать ему Ульян. — Раньше, чем станут на привал, нипочем не обнаружат, — согласился Фандорин. — А это когда еще будет? Но искать нас не станут. Я Никифору Андроновичу на кибитку записку прицепил. Урядник заморгал. — Какую записку? — Что мы возвращаемся в Богомилово. Сейчас вот докурю и повернем. Потеряв дар речи, Одинцов уставился на безмятежного курильщика. — А людей спасать? — наконец пролепетал полицейский. — Затем и вернемся. Разве вы не приметили, что несчастья происходят после того, как мы покидаем очередную деревню? Я дал себя обмануть дважды. В третий — слуга покорный. Как развернуть вашего Буцефала? Он натянул правую вожжу. Конь лишь недовольно мотнул головой. Натянул левую, послушался. — Ага, он у вас приверженец левостороннего движения, — весело сказал Эраст Петрович. — В Британии ему пришлось бы худо.
— Черт! Как от я сам не скумекал. Проверить надо. Деды эти мне тоже не понравились.
Ульян отобрал у городского человека поводья, как следует стегнул, обратно помчали вдвое быстрей. Не прошло и получаса, как из темноты выплыл пологий холм, над ним острый силуэт церквушки приземистых домов. Уезжали из Богомилова шумно, вернулись тихо. Коня привязали к кусту близ берега. Сами пошли пешком, крадучись.
— Где? Сховаемся?
— шепотом спросил урядник и сам себе ответил.
— В книжнице. Где еще? Поди, не успела простыть.
Сказано, сделано. Не скрипнув ступеньками, не стукнув дверью, засели в горнице. Огня не зажигали. Маса расположился у окна с одной стороны, полицейский с другой. Фандорин с третьей. Четвертая выходила на реку, и высматривать там было нечего. — Дай бог, чтобы я ошибся, — вздохнул Эраст Петрович. — Пойдут закапываться, остановим. Ну, а если будет тихо, как-нибудь нагоним своих, ничего. Тихо-то было тихо, даже слишком. Стариковский сон известно каков, но миновал седьмой час утра, восьмой, а ни в одном из четырех жилых домов не замечалось ни света, ни какого-либо движения. Правда, было все еще темно. Когда пищиком и побаловать себя поздним вставанием, если не зимой? Фандорин на время отвлекся от тревожных мыслей, ибо оказалось, что ему очень повезло с окном. Оно выходило на восток. Небо в той стороне обнаружило невероятный талант к колоризму в манере старых венецианских мастеров. Из черного сделалось синим, из синего — голубым, из голубого — бордовым. Потом малиновым, алым, оранжевым. И, наконец, над острыми верхушками елей вылезло солнце, похожее на яблоко, которое тащит на иголках еж.
— Заспались что-то, деды!
— сбил Фондорина с лирического настроения урядник.
— Хвастали, что с первым светом за стол садятся листы писать, а сами все дрыхнут.
Вздрогнув, Эраст Петрович отшатнулся от окна, схватил с лавки шубу и выбежал на улицу. Масса и Одинцов кинулись следом, причем каждый кричал.
— Что? Что? Нанда! Нандеска!
Но Фондорин был уже возле ближней избы. Громко постучал. Не дождавшись отклика, толкнул дверь. Она открылась. В здешних краях запоры не в обычае, ни от кого закрываться. Весь дом состоял из одного единственного помещения, почти голого, похожего на келью. Посередине непокрытый стол, на нем огарок свечи и листок бумаги. Еще не взяв его в руки, Фондорин уже знал, что там. Так и есть. Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. Текст тот же, только почерк другой, затейливый, с разговорами и крендельками. Чернила свежие. Рядом чернильница с воткнутым пером. Скрипнув зубами, Эраст Петрович передал бумагу уряднику, бросился в следующую избу. Там такая же картина. Свеча, чернильница, предсмертная записка. И в третьей избе, и в четвертой. Лишь формула отвержения написана всякий раз на свой лад. Видно, что каллиграфы напоследок желали показать мастерство. Самих книжников нигде не было.
— В деревню ушли. С родным прощаться, — задыхаясь от бега, предположил Одинцов. — Деды старые, хоть медленно. — Догоним. — А не догоним, все одно с под земли вытащим.
И уж схватил в сенях лыжи, готовый сию минуту кинуться в погоню.
— Что ж вы, Ераст Петрович, берите в любой избе лыжи, спешить надо.
— Не пошли они в деревню, — быстро оглядываясь по сторонам, сказал Эраст Петрович. — Маса, ищи подпол или погреб.
— Тикова сагасы.
— Какой погреб?
— сплеснул руками Ульян, весь дрожа от нетерпения.
— На что пись сам погреб? Им все с деревни носят. — А ну вас! Я один!
— и скатился с крыльца. Подпола действительно не было. Ни в этой избе, ни в остальных. Во дворах никаких признаков мины. Ни разрытой земли, ни нор. Фондорин и японец заканчивали осмотр церкви, когда вернулся Одинцов, запыхавшийся по колено в снегу.
— Скоро ты обернулся. Что так?
— оглянулся на него Эраст Петрович, простукивая пол у аналоя. Звук был глухой, безнадежный.
Полицейский мрачно смотрел на него. — Я, может, и полудурок, но не дурак. Бежу через поле, вдруг примечаю. Следов-то нет. Не пошли они в деревню, ваш правда, Ераст Петрович. Здесь они где-то зарылись, пеньки упрямые.
А я надеялся, что прав ты. Фондорин потер пылающий лоб. Тоже про следы на снегу подумал.
На улице-то густо наезжено и натоптано, но больше нигде. Только цепочка от реки, как мы трое поднимались.
Масса полез на колоколенку, хотя там алчущим погребение уж точно делать было нечего.
На небо, что ли, вознеслись? — развел руками урядник. — Или под землю провалились?
— Под землю, под землю. Только куда? Мы все тут осмотрели, разве что...
— проклятье!
И снова, ничего не объяснив помощникам, Раст Петрович бежал по деревенской улице, а Одинцов, испрыгнувшие с лестницы Масса, неслись за ним.
— Вы чего?
— крикнул Ульян, увидев, как Фондорин поворачивает к книжнице.
— Мы же сами там сидели!
Не слушая, Эраст Петрович ворвался в горницу, завертел головой во все стороны и вдруг кинулся к стене, что была обращена к реке. Присел на корточки. Там, под лавкой, едва различимая в полумраке, виднелась маленькая дверца в полу. Откинул. Вниз вели перекладины хлипкой лесенки.
— Масса, фонарь!
Один за другим полезли в темноту. Там пахло пылью и ладаном. Сверху упругим мячиком спрыгнул Масса. Задвигал кистью, чтобы заработала батарея американского фонарика. Пятно света заскользило по земляному полу, по бревенчатым стенкам, выхватило из тьмы суровый лик грубого иконного письма. За ним второй, третий.
— Потаенная молельня, — сказал Одинцов. — У нас в деревне тоже такая была, под авином. Это чтоб было где молиться, если из города приедут, церкву поломают.
Старики заранее все решили, — перебил его Фондорин. Мы своим приездом задержали их, но ненадолго. Стоило нам уехать, и они сразу спустились сюда. Пока я, идиот, сигару курил. Потом еще восходом любовался. Они в это время под нами были, смерти ждали. — Погоди, Ераст Петрович. От волнения Одинцов перешел на «ты».
— Нет же их тут.
И потом, когда мы приехали, они сидели наверху чинные, спокойные, обычную работу работали. А ты видел, что именно они писали? Может, как раз про самоотвержение Отечества. Уехали мы, и они легли в могилу.
— Господин!
— позвал Маса, светя фонариком куда-то вниз, под стену. Там, вырезанный в бревнах, темнел дощатый люк. Все щели плотно законопачены мхом.
— Вот она, мина!
— едва слышно севшим от волнения голосом сказал Фондорин.